Мир вам, Церковь Божия. Я предлагаю открыть вам Второе Царство, 16 глава, 5 и 16 стихи мы прочитаем. Второе Царство, 16 глава, с 5 по 15 стих. «Когда дошел царь Давид до Бухарима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Симей, сын Геры. Он шел и злословил, и бросал камни на Давида, и на всех рабов царя Давида. Всех же людей и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Симей, злословие его. Уходи, уходи, убийца и беззаконник. Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца. И сказал Авесса, сын Саурин, царю, зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я сниму с него голову. И сказал царь, что мне и вам, сыны Саурины, пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? И сказал Давид Авессе и всем слугам своим, «Вот если мой сын, который вышел из чресел моих, ищет души моей, тем больше сын Вениамина, оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на унижение мое и воздаст мне Господь благодатью за терпевшее его злословие». И шел Давид и люди его своим путем. А Симей шел по окраине горы, со стороны его шел и злословил, и бросал камни на сторону его и пыль. И пришел царь и весь народ, бывший с ним, утомленный, и отдыхали там. Что происходит в книге Царств в самом начале, до этого? Как Давид к этому пришел? В начале книги Царств умирает царь Саул и его сын Иоаннафан. Давид – человек, которого Саул преследовал на протяжении всей первой книги. Причем преследовал очень часто, не совсем честно и не совсем красиво. И не как царь. А человек, который ненавидел Давида, он его преследовал со всем вот остервенением, со всей ненавистью. Но интересно, что как Давид реагирует на весть смерти своего как бы врага. Он оплакивает и его сына Иоаннафана, с кем он был близок. Интересно, что не потому, что они были друзья. Вот он оплакивает Саула не потому, что они были хорошие друзья, они вместе были в царском зале. А он его оплакивает лишь по той причине, как он всегда говорил, что этого человека поставил Бог. И он оплакивает его, как того человека, которого Бог помазал на царство. Хотя Давид имел полное право и был помазан на царство также. Он имел полное право несколько раз убить даже этого человека и был бы прав. Но из-за того, что Бог избрал этого человека, он и всего оплакивал. И после смерти Саула Давид становится царем над коленом, из которого был сам. Колено Иудина, да, в городе Хеврон. Над другими 11 коленами воцарился Ивасфей, сын Саула. Один из военачальников его очень быстро поставил, и этот человек стал царем. И между домом Иудиным и между домом Вениаминовым, откуда был Саул, была распря, 7,5 лет. 7 лет и 6 месяцев. Это записано 2 Царств, 3 глава. И была продолжительная распря между домом Сауловым и домом Давидовым. Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал. 7,5 лет между тем, как Давид стал царем в Хевроне над одним коленом, и до того, как Давид стал царем над всем Иерусалимом. Во 2 Царств, в 5 главе, описывается этот момент. «И пришли все колена Израилевы к Давиду в Хеврон и сказали, вот мы кости твои и плоть твоя». То есть мы твои родственники, мы твои братья, мы от одного отца Авраама. «Еще вчера и третьего дня, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля. И сказал Господь тебе, ты будешь пасти народ мой Израиля, ты будешь воздем Израиля». И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне пред Господом. И помазали Давида на царство над Израилем. 30 лет было Давиду, когда он воцарился. Царствовал 40 лет. В Хевроне царствовал над Иудею 7 лет и 6 месяцев. И в Иерусалиме царствовал 33 года над всем Израилем. Ему было 22,5 года, когда он стал царем в Хевроне, когда его колено Иудина помазали на царство над собою. примерно 17 лет его помазал Саул от Бога на то, что он будет царем над всем Израилем. И Давид этот человек, несмотря на то, что достаточно молодой, в 30 лет он стал царем над всем Израилем. Он как пример человек, умеющий доверять Богу. Мы знаем как о Давиде, как о человеке, который умел смиряться перед Богом, который умел знать волю Божию и что Бог хочет от него сегодня, завтра и третьего дня. Он умел надеяться на Бога. Именно этот юноша не мстит Саулу и его дому. Именно он скорбит, когда Саул умирает. Именно он потом, когда воцарился, нашел людей из колена Вениаминова, и оставил их при своем дворе, чтобы они ели, пили, и он дает им наследство, которое принадлежало Вениамину. Это человек, который прошел удивительный путь. И он прошел его потому, что, не потому, что он был хороший политик или очень прозорливец такой мудрый. Он прошел его лишь потому, что он знал, что Бог от него хочет. И он исполнял то, что Бог от него хочет. В его жизни, мы увидим, были некоторые моменты, когда он падал. И то, как он на это реагировал. Сегодня нам важно одну жизненную вещь увидеть из этого урока, из жизни Давида, что нам важно доверять Богу, нам важно доверять Библии, которую Бог нам оставил. Она полна примеров, таких как Давид, таких как пророки. Самый совершенный пример, который мы имеем доверие, это Иисус Христос. То, как Он доверял, проходя в скорби и весь этот скорбный путь ради человека. Но этот человек сделал зло, и в 11 главе это зло описывается. Именно этот человек, Давид, которого вторая книга царств показывает как великого, сильного, действительно богобоязненного царя, он сделал зло. Бог так охарактеризовал его поступок. Он говорит, ты сделал зло в моих очах. И этого человека обличает пророк Нафан. Благодаря притче Давид это принимает, Давид кается, и мы позже посмотрим этот момент. И Бог прощает его. Хотя Бог его простил, оставил его живых, имея право убить. Более того, он оставил его царствовать. Несмотря на все это, у него есть два наказания, которые Давид получает за свой грех. Первое, умирает его сын, и второе, он говорит, что твой собственный сын восстанет против тебя. И Авессалом восстает на Давида и занимает его царство. И вот именно вот это восстание приводит нас в 16 главу. То есть, почему Давид бежит так уже далеко, ушел из Иерусалима? Потому что его сын Авессалом восстал, а причиной тому был грех самого Давида. И вот Давид бежит, Авессалом уже воцарился, и Давид уходит из города для того, чтобы не было гражданской войны, потому что Авессалом очень хитро, лукаво подошел и сделал так, что большинство народа было на его стороне. И Давид понимает, что гражданскую войну можно избежать только одним путем, просто уйти оттуда. Он уходит, и вот он проходит до города Бухарима, где его встречает человек из колена Вениаминова. Человек по имени Семей. 7,5 лет этот человек был свидетелем вражды. 7,5 лет колено Вениаминова воевало против Давида. Спустя это время они признали его как царя. И смотрите, что говорит этот человек. Когда человек дошел, встретил его человек по имени Семей, сын Гера, и он шел и злословил, и бросал камни на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Семей, злословие его. Уходи, уходи, убийца и беззаконник. Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего, и вот ты в беде, ибо ты кровопийца. Имел ли право этот человек так говорить царю? Нет. То, как он говорил, и то, что он говорил, он не имел никакого права это делать. Есть несколько причин. Но почему он так говорит? Его сердце наполнено горечью. Представьте, 7,5 лет человек воюет против определенного дома, против определенного семейства. Он проигрывает эту войну. Соответственно, все регалии от этого дома уходят. Вся слава переходит другому дому. Он чувствует себя несправедливым. И вот эта горечь, которая в сердце находится у человека, именно эта горечь порождает то, что он говорит. Вот это сам смысл фраз, который он говорит. То есть 7,5 лет это внутри человека гнило. Представляете, что произойдет с нашим сердцем, если мы будем на протяжении долгого времени носить злобу на кого-то. Хотя все колена признали Давида царем. Этот человек не мог с этим смириться. И когда он увидел царя в переживании, в горе, что он говорит? Вот так тебе и надо. Вот почему с тобой это происходит. Это, конечно, хороший пример для нас, как обида может просто поразить душу человека, как она может съесть его целиком и полностью, что человек будет бросать в царя камни. Он не переживает за свою жизнь. Вы представьте, что такое сейчас бросить камень в Обаму. Вам бросят обратно, причем сильно бросят. Вас, скорее всего, просто расстреляют. Представьте, что на любого из правительства, сегодня мэра даже этого города, попробовать бросить в него камень или что-то такое сказать. Вас затаскают по судам. Более того, человек, у которого есть горечь в сердце на кого-либо, он всегда все события связывает вокруг этого человека. Все проблемы свои связаны с этим человеком. Семей споткнулся, кто виноват? Давид виноват. У него что-то на огороде не выросло, кто виноват? Все колено Иудина виновато. Смотрите, какую фразу он говорит. Господь обратил, 8 стих, Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца. То есть он говорит, я знаю, почему у тебя переживания в жизни. Мы часто знаем, когда у кого-то переживания, мы знаем точно. Вот точно, потому что он вот это мне сделал, теперь у него вот это происходит. Мы очень часто выносим этот суд. То, что сделал этот человек. У тебя переживания, тебя твой сын сбросил с царства, потому что ты неправильно поступил с Саулом. Ты обидел мой дом. Вот почему у тебя сегодня эти переживания. Да, Бог допустил Авессалома на царство. Это Бог допустил. Но не потому, что Давид стал царем и Саул погиб. Почему? Потому что Давид согрешил перед Богом. Но этот человек, что бы ни происходило с Давидом, какие бы проблемы у него в жизни не были, какая бы на самом деле не была причина, кого он будет всегда винить? Давида. Он всегда будет говорить, что Давид, потому что ты поступил несправедливо. Это одна из причин, почему он не мог этого говорить, потому что то, как Давид воцарился, это был Божий план. Бог его вел. Это очень опасное состояние, потому что человек не может мыслить трезво. Человек, который ненавидит другого человека на протяжении 7,5 лет, его душа действительно разъедена настолько, что он не может мыслить трезво. Он не может правильно делать выводы. Перед этим, я не прочитал этот отрывок, чтобы не углубляться в него, перед этим пришел другой человек из колена Вениаминова. И он принес царю Давиду и его людям ослов, чтобы они шли. Принес им еду и принес им питье, за что Давид его отблагодарил и отдал ему половину наследства Вениамина. Два человека из одного и того же колена действуют абсолютно разными путями. Почему-то он этого не связывал, он не связывал бедствие Давида, он помог человеку в беде, независимо от того, что 7,5 лет эти два колена дрались за власть. Поэтому это состояние очень опасно. Такой человек никогда ни в чем не видит себя виноватым. Он перекладывает вину на другого человека, на кого он обижен. В данном случае человек обижен на все колено Вениаминова. Кто виноват? Давид. В чем? Во всем. Что бы ни произошло с Давидом, он будет скидывать вину всегда на Давида и на то, что Давид якобы неправильно поступил с Саулом. И в принципе, как бы абсурдно ни выглядело это обвинение, но представьте, люди, которые идут с Давидом, они знают, как все произошло на самом деле. Они знают, как Давид оплакивал Саула, оплакивал его сына, как он переживал за то, как он встал. Они были с ним, когда он ходил, гоняемый Саулом. Они знали, как он реагирует. И вдруг выходит человек и начинает, вот ты, кровопийца, убийца, неправильно поступил, и за это тебе это. Для них это абсурдное высказывание. И они правильно реагируют. 9 стих. «И сказал Авеса, сын Саурин царю, зачем злословит этот мертвый пес, господина моего царя? Пойду сниму с него голову». И по сути Авеса прав. Обвинения, которые говорит Семей, они ложные. То есть он его обвиняет в убийстве, в неправильном воцарении, то, что он кровопийца, во всем упадке дома Вениаминова виноват именно Давид. Это ложные обвинения. Убийца и беззаконник. И Семей имеет в виду, что Давид как бы косвенно или прямо виновен в крови дома Саула, то есть в смерти его дома. Давид не убивал. Более того, он не хотел смерти кого-то из этого дома. Виноват был сам Саул. Давид не хотел воцарения. Он просто был тот человек, который всем сердцем искренне поклонялся Богу. Почему Бог его избрал? Именно из-за состояния сердца этого человека. В 17-летнего пацана. Но только Бог может увидеть, что через 17-летнем пацане действительно сокрыто дерзновение и познание Бога, которое он будет потом стремиться всю свою жизнь. И поэтому он, зная и видя его сердце, помазал его. Поэтому тяжело было этим людям понять, почему этот человек так говорит. И по сути Семей лжец. И он еще и на царя говорит. И в принципе, то, что его убить, это нормально. Но в поведении Давида есть один момент, который для нас очень важен. Когда человек доверяет Богу во всем, да, он знает его волю. Мы очень часто хотим знать волю Божию. Так вот, воля Божия всегда открывается людям, которые в кротости и смирении. Почему? Потому что она благая и угодная. Человек без кротости и смирения не может делать благие и угодные дела. Посмотрите на то, как поступает Давид. Именно когда человек доверяет Богу во всем, то ему незачем кричать и доказывать свою правоту. Почему? Бог доказывает. Если я доверяю Богу, если я доверяю своему папе довести меня из детского садика домой, то я не вырываю у него руль и не говорю: папа, давай я поведу, я знаю, как вести, ты неправильно едешь, я лучше этот район знаю. Если я доверяю своим родителям, своей маме готовить мне пищу, я же не стою над ней, не смотрю, отравит она меня или нет. Я же ей доверяю в этом, я же не влажу в эти дела. И Бог от нас хочет того же самого, чтобы мы не влазили в эти дела. Но когда мы влазим, Он нам не препятствует. Мне очень понравилось, когда у нас был Вениамин Портанский, он объяснил две воли. Он говорит, есть воля Божия и есть допустимая воля. Когда Бог говорит, что выходить замуж за тех, кто в Господе, это Его воля. А кто-то думает, ну я все-таки выйду за неверующего, а там мы как-то что-то... И выходят и говорят, вот видите, я же вышел или я вышла. Значит, воля Божия есть. Бог допустил, что ты выйдешь. Но Он говорит, что за это у тебя будут определенные последствия. То, что произошло с Давидом, то, что произошло с Саулом, то, что произойдет со всяким человеком, который не идет по воле Божией. И как реагирует здесь царь Давид? И сказать царь, что мне и вам, сыну Сурину, пусть он злословит. Ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто может сказать, зачем ты это делаешь? И сказал Давид Овесе и всем слугам своим, вот если мой сын, который вышел из чресел моих, ищет души моей. То есть, если Бог меня за мой грех наказал вот так, то почему вы переживаете за это? Ничего удивительного нет. Если мой собственный сын, который был в моей милости, и действительно он видел милость царя, когда тот пощадил его за то, что он отомстил своему брату, убил его, и он так поступил, то что вы удивляетесь, что человек, который 7,5 лет со мной враждовал, будет так себя вести? Ибо Господь повелел ему. Представьте, если бы мы взяли эту историю, пересказали человеку, который не знает контекста. Да, сказали, вот так и так произошло, и не говорили бы ему, как ответил Давид. И спросили, какова твоя реакция? Ну, логично как поступить? Человека, ты царь, тут кто-то на тебя что-то кричит, тем более ложно. Что сделать? Ну, в кандалы и на каторгу, или сразу убить. Это логичное решение. Но то, что делает, говорит царь, это нелогично. Поэтому человек, который живет волей Божией, он не всегда поступает как логично этому миру. У этого мира логика абсолютно другая. Полностью отдать во власть Бога, понимать, что все моменты в моей жизни, они подвластны Богу. Что бы ни происходило. Злословят, говорят за спиной, обворовали, сожгли дом, еще что-то произошло. Я могу найти виноватых кого угодно. Но я знаю, что если Бог это допустил в моей жизни, то Он со мной работает. Значит, Он хочет со мной каких-то отношений. Но мы очень часто ведем себя абсолютно по-другому. Мы начинаем целую драму. Мы вмешиваем людей туда. Когда Бог обличает нас через Духа Святого, чья функция именно обличить мир во грехе, мы начинаем вести себя абсолютно по-другому. Мы не доверяем Богу. Мы начинаем поднимать целую драму. Мы ищем кучу свидетелей, мы ищем кучу людей. Мы приподнимаем целые события, все вспоминаем. Мы готовы вспомнить 15-летние или, как в данный момент, 7,5 лет давности события, чтобы человеку все высказать. Такое ощущение, как будто Бог пропустил это в моей жизни. Как будто Он отвернулся, и хоп, в моей жизни что-то неплохое произошло. И так как Бог в этом не участвовал, я теперь сам должен как-то это все управлять. Я теперь как-то сам должен решать эту проблему. Я это должен делать своими силами. Я пытаюсь эту проблему решить любым способом. Хотя ответ очень простой. Доверься Богу, и ты увидишь, в чем Его воля. Бог позаботится о своих детях. Он дал нам свое слово, дал нам Духа Святого, который наставит и научит. Если я надеюсь и живу с Богом, то мое доверие выражается в подчинении Его Слову. Если брат против меня что-то сделал, что надо делать? Ну иди поговори с ним. Как часто мы так делаем? Ну иди поговори. Мы поговорим с 5 другими. чтобы убедиться, что точно надо пойти с ним поговорить. И в этом есть доверие, в этом есть доверие. Бог говорит, иди, расположится его сердце или нет, это не твоего ума дело. Твоя ответственность, иди разговаривай. Но цель не доказывать свою правоту. Иди, делай это по воле Божьей. Какова воля Божья? Приобрести брата. Вот воля Божья. Мы знаем эту волю Божью? Знаем. Мы поступаем. Если мы не поступаем, Бог не с нами. Это элементарные вещи. Воля Божья явна и открыта. Если мы по ней не поступаем, как мы увидим с Давидом, то Бог в этот момент не с нами. Если у меня что-то произошло между мной и, например, неверующим человеком, у Бога есть тоже это повеление. Он говорит, не воздавайте злом за зло. А очень хочется, и особенно, когда я прав. Вот самый момент, когда я прав, и мне, я могу воздать. Мне понравилось, как один человек описал, что такое терпение и долготерпение. Он говорит, терпение – это когда у тебя есть в кармане пистолет, и ты имеешь право им пользоваться, но ты этого не делаешь. Это то, как поступает Бог. То, как поступил сейчас Давид. Он имеет право послать своих сильных, чтобы этого человека закопали, и всех его родных. Но он этого не делает. И в данной ситуации Давид терпит все свои неприятности за свой грех. И осознание этого приводит его к моменту, что нужно смириться перед Богом. Нужно покориться в этом Богу. Он терпит это за свой грех. И это еще один момент, когда Бог посылает возможность укрепить отношения с Богом. Когда у нас есть переживания, особенно если мы виноваты, и мы правильно их проходим, это момент, когда мы укрепляем свои отношения, свои общения, мы тянемся к Богу, и Он к нам. Каждый раз, когда мы проходим какие-то испытания по Его воле, так как Он хочет, Бог действительно укрепляет наши отношения. Посмотрите 12 стих, как отвечает Давид. «Может быть, Господь презрит на унижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие». И самое интересное, что этот человек семей потом покаялся. Он потом пришел, когда произошла битва, сын умер Давида, и они возвращались назад. И вышел Семей, и тысяча его, значит, с колена Вениаминова, его родственников вышли все вместе. И Семей приходит перед Давидом и говорит такие слова. И сказал царю, не поставь мне, Господи, мою в преступление, и не помяни того, что согрешил раб твой в тот день, когда господин царь мой выходил из Иерусалима, и не держи того царь на сердце своем. Ибо знает раб твой, что согрешил, и вот ныне я пришел первым из всего дома Иосифова, чтобы выйти навстречу господину моему царю. Будьте правильными перед Богом, и Бог сделает вас правильными перед людьми. Самое интересное, что потом Давид помиловал этого человека, его убил уже только Соломон, и то он сказал, если ты перейдешь Иордан, тогда ты умрешь. Он пошел за своими рабами, и он говорит, я тебя предупреждал. И он поступил с ним по справедливости, он его просто убил. Бог не зря поместил этот момент в Библию. Небольшое событие. Шел царь, встретился с человеком. Мало ли кто. Тогда весь Израиль восстал против Давида. Тогда его сын Авессалом всех людей настроил против Давида. Подумаешь, один человек. Но Бог не зря поместил это в Библию. Бог еще раз показывает нам, что Он готов миловать. Более того, история с этим человеком показана нам как понимание, что Бог работает со своими детьми. Он постоянно находится в работе со своими детьми, даже после того, как они согрешили. Даже когда грех тянет за собой последствия, Бог не оставляет меня. Но самое интересное, что он показывает, что Бог не относится к греху человека легкомысленно. Когда нас обличают, например, слово, я себя чувствую дискомфортно. Когда меня обличает человек, у меня ощущение, что горячей кочергой по мне бьют, и я ищу все варианты, все возможности, чтобы только как-то выкрутиться из этой ситуации. Может, стоит остановиться и подумать, может, не зря это было сказано. Может, сегодня сказано столько проповедей. Мы можем зайти в любую церковь, вот в любую церковь. Мы можем зайти на их веб-сайт, сколько проповедей. Да миллионы мегабайт уже этих проповедей, уже столько, миллионы часов. 100 лет назад люди не могли мечтать, чтобы слушать истолкование Слова Божьего в таком количестве. Но почему-то вокруг нас все больше и больше неверующих людей. Люди, которые ходят в церковь, они все больше и больше ожесточаются. По одной простой причине. Им кажется, что когда их обличают, это не Бог желает их исправить. а на их личное «я» кто-то посягает. Что произошло с Саулом? Мы посмотрим этот момент. Святой Дух – это его функция Святого Духа. Он написано, он обличит мир во грехе. Если он обличит мир во грехе, то кто я такой, что он не может меня обличить? То кто я такой, что он, я должен противиться этому действию? Мы иногда смотрим на обличение, как на факт, что посягнули на мое «я», на мой костюм пятно повесили. Хотя Бог дает обличение в жизни того же Давида. Два раза он посылал ему пророка. Для чего? Чтобы исправить человека. Если мы будем смотреть на обличение, как на факт исправления, мы с вами завтра станем лучше. Потому что функция Духа Святого, именно одна из его функций, это обличать. Если смотреть на обличение с кротостью, как смотрел на это Давид, то даже когда нас будут злословить, мы будем правильно реагировать на это. Нам нужно видеть грех, так как об этом говорит Писание. Так как он открыт в жизни Давида. Человек, который был поистине кротким, смиренным, которым знал, что хотел Бог. Дети Божьи – это не ангелы, которые без греха, без порока, которые не имеют никаких недостатков и не имеют проблем. Нет, имеют, и очень много имеют. Этот человек сотворил зло. Бог конкретно говорит, ты сделал зло в моих очах. Нафан обличил его, и Давид покаялся. Но на страницах Библии показан контраст, когда происходит гордость и когда происходит покаяние. Люди, которые реагируют на свой грех, вот как Бог на нас смотрит. Саул старался спасти всю свою репутацию. Его проблема была в том, что он так и не понял, насколько ужасен грех, который он совершил. Каждый раз, когда он совершал какой-то грех, он не понимал, что он, насколько глубоко он уходит в это болото. Два раза он говорил Давиду, когда он его преследовал, «Я знаю, что тебя Бог помазал на царство. Все хорошо, Давид, прекращал преследование». Через некоторое время он опять возобновлял преследование. Дошло до того, что он обвинил всех своих ближних. «Вы не сказали мне, когда он убил всех священников, вы не сказали мне, что Давид восстал против меня». Человек уже несколько лет гоняется за Давидом, а ему, кажется, не сказали, что он на него восстал. Саул – это человек, который действительно был царь, он был политик. Он прибегал к ложной религиозности, к ложной ревности по Богу, чтобы привлечь к себе внимание людей. Но когда ему нужно было достичь свою цель, в конце к кому он пошел? К гадалке. Когда ему действительно нужно было что-то сверхъестественное, он пошел к гадалке. И в ответ он услышал то же самое, что он услышал в самом начале после своего первого греха. Бог забрал от тебя царство. И это приводило в его жизни к бесконечной суете, к переживанию, к постоянной депрессии. Вопрос, что делать? Потом реакция на вопрос, что делать после того, что я уже сделал? И так до конца его жизни, пока его просто не убили. В отличие от него Давид умел каяться. Это отличает верующего человека. Он видит всю глубину греха, всю трагичность своего поступка. Давид не просто говорит, ну я был неправ, я тут ну, как-то так получилось, я неправ был. Человек написал два псалма о своем грехе, о своем покаянии. Человек написал, чтобы мы сегодня могли прочитать о состоянии души человека, когда он совершает один грех. 50-й псалом. Когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вышел в Версави, «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои». Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда предо мною. Это слова человека, знающего, кто такой Бог. Это слова человека, знающего, что такое грех и как глубоко грех опускает человека. Насколько грех делает слепым человека, мертвым человека, который будет вот так стоять, кричать и кидать палки и камни в человека, в Давида, и кричать ложь без проблем. Он будет осознавать, насколько мерзок грех, каковы его последствия. И это приводит его к сокрушению и покаянию перед тем, кого он знает и кого он слушает. Давид искал освобождение от этого греха. Вот о чем говорят два псалма, 31 и 50. Человек, который ищет освобождение от греха, от беззакония. Ни одного своего хорошего поступка Давид не приводит, как хотя бы какой-то плюсик. Ну все-таки я же столько завоевал, ну все-таки я же царь, Нафан, ну как-то, ну поаккуратнее, я царь. Он не приводит ни одного своего поступка в доказательство перед Богом, что Бог, ну я тебе тысячи жертв могу принести все-таки, я все-таки царь. Написано, когда они с храм посвятили, неисчислимое количество жертв было. чтобы оправдать свой грех. Давид ищет мира с Богом, ищет восстановление отношения с Богом. В этом псалме есть такая мысль: «Я бы дал тебе жертвы всесожжения, ты не хочешь их». Того, чего хочет Бог от Давида, и он это увидел, когда понял, что осознал, что он согрешил. Он говорит: «Я хочу, чтобы в тебе сердце было чистое, чтобы было смиренное и сокрушенное сердце». И Давид понимает, что он может быть правильным царем, что он не может быть правильным царем, если у него не будет отношения с Богом. Он понимает, что если он неправильно отреагирует на грех, он не будет царем. Он будет царем, но он не будет царем по воле Божьей. Он не будет делать то, чего действительно хочет от него Бог. Он понимает одну вещь, что грех нарушает отношение человека с Богом. Это самая большая проблема греха. Не то, что человек пойдет в ад, это наказание. Человек лишается общения с Богом. Если бы он прошел мимо этого обличения и поступил бы как Саул, да, взял свои регалии, взял бы как-то оправдался, что-то бы нашел, он как-то, человек может выкрутиться, то возможно, что Давид никогда бы не встретился с Симеем. Почему? Это был бы другой царь. Это был бы человек, который уже не знал Бога. Это человек, который стоял бы над Израилем. Я не знаю, что бы он делал. Я не знаю этих действий. Их в Библии не описано. Я из Библии знаю только одно. То, что он бы правил без водительства Божия, без его воли. Давид знал, что именно грех разлучает человека с Богом. И это то, чего он боялся. Он именно этого испугался больше всего. Поэтому, когда человек пребывает во грехе, он не может творить волю Божию. Иисус Христос, говоря с фарисеями, обличает их, говоря одну вещь интересную. Он говорит: вы будете меня искать, 8 глава Иоанна, вы будете меня искать, но вы умрете во грехе. И там, где я буду, в раю, там вас не будет. Фарисеи оправдываются очень интересной фразой. Они говорят: подожди, мы избранные, у нас есть определенные регалии, мы избранные. Иоанна 8 глава, 33-35 стих, ему отвечали: мы сыны Авраама. И не были рабами никому и никогда. Как же ты говоришь: сделайтесь свободными? Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Вы можете выкручиваться, как вы хотите. Я могу свой грех оправдывать, закрывать, сувать по карманам, прятать в темной комнате, сколько угодно. Но если я раб греха, я не пребываю в доме вечно. Сын пребывает вечно. Для этого нужно получить сыновство Божие. Это главное отличие детей Божьих. Дети Божьи не ангелы, они не безгрешны, они несовершенны, да. Они действительно с большим количеством изъянов. Но у них есть одна особенность. Они знают, что такое грех, что это самые страшные последствия. Они прекрасно знают, что это разрушает отношения с Отцом, с Богом. И поэтому они не могут пребывать во грехе. Это как свинцовый пояс, который, если кто-то занимался когда-то аквалангистикой, когда человек погружается, у них есть свинцовый пояс, который тебя тянет на дно. Вот что такое грех для верующего человека. Это свинцовый пояс, который утягивает тебя все дальше и дальше. И верующий человек, дитё Божие, который хочет отношений с Богом, он будет стараться освободиться от этого пояса, чтобы всплыть и вздохнуть общение с Богом. Неверующий человек, он будет прятать эти свинцовые вещи по карманам своего красивого костюма, и ему все равно будет, что он будет погружаться глубже в грех. Главное, чтобы никто ничего не заподозрил. То, что произошло с Саулом и с Давидом, это самый идеальный пример, который это показывает. То, что произошло с Иисусом Христом и с фарисеями, это самый идеальный пример, который это показывает. Человек им явно говорит: вы умрете во грехах и попадете в ад. Подожди. У нас есть Авраам, мы дети Божьи. Они хватались за все, что угодно, пока не схватились за камни. Самый, пожалуй, совершенный пример это, когда... Совершенный пример смирения перед Богом это... Смирение человека – это Христос. Насколько он был кроток. Его обвиняли, его злословили, лжесвидетельствовали вплоть до креста. Вплоть до того, что его убили и незаконно убили. Но в этом Иоанна он говорит одну очень интересную вещь, почему он спокоен. И он всегда разговаривал с людьми, он всегда разговаривал с фарисеями. Он их не вызывал. Они, когда к нему приходили, он говорил спокойно. По одной простой причине. Иоанна 8 глава 29 стих. «Пославший меня есть со мною». Могу я сказать, что... Пославший меня есть со мною. Отец не оставит меня одного. Могу я сказать в своей жизни, что Отец меня одного не оставил? Потому что я всегда делаю то, что Ему угодно. Есть одно определенное условие. Если я делаю то, что угодно Отцу, Отец меня не оставит. Отец меня никогда не оставит, ни в каких. Будь то семей, будь то кто угодно, будь хоть все колено Вениаминово, будь то весь израильский народ, который гонялся за Давидом. Если я делаю то, что угодно Богу, Отец меня никогда не оставит. В этом моя гарантия покоя, спокойствия. Я знаю, что Бог со мной. Он помогает пройти все эти испытания. Он знает, Он прощает, Он омывает. Три вывода, и мы закончим, помолимся. Понимание зависимости от Бога. Нам не хватает смирения, мы слишком самоуверены, мы слишком жестоки, мы слишком правы во всех вопросах, мы слишком все правильно понимаем для того, чтобы хотя бы смириться перед Богом. Мы слишком все изучили, все знаем. Мы ищем силу в нас самих, но не в Божьей истине. Нам кажется, что каждый день мы должны чувствовать свою зависимость. Мы должны чувствовать свою зависимость не от себя, не от моего прожитого опыта, не от моих каких-то гарантий, не от того, что у меня есть счет в банке. Я должен чувствовать свою зависимость от Бога каждый день в том, что бы ни происходило в этом дне, Бог в контроле этого. И если Ему надо будет, чтобы я сегодня ушел с этой земли, я уйду с этой земли. Многие люди боятся уйти с этой земли, потому что они боятся, что о них скажут, когда они умрут. Они не боятся, где они окажутся. Вот я умру, что бы мне скажут? Это действительно так важно? Это действительно так важно, когда вы перейдете этот порог, что о вас скажут люди? Значительно важнее, что обо мне думает сейчас Бог, пока я еще живой, потому что потом это не будет иметь значения. Значительно важно, что сегодня говорит мне Дух Святой, и смиряюсь ли я под Него. Именно эта маленькая ниточка, которая удерживает над бушующим океаном злобы в этом мире, суеты, беззакония в этом мире. Этому миру кажется безумие, что человек может держаться за веру в Бога и не падать в суету и в безумие, и в злость, и в ненависть. Но это так. Отец не оставил меня, ибо я всегда делаю то, что Ему угодно. Он никогда не оставит. Кротость в обстоятельствах. Не торопитесь принимать решения, даже если я 100% прав. Семей, он был 100% уверен, что все, что происходит с Давидом, только потому, что Давид был против колена Вениаминова, и он неправильно поступил с царем Саулом. Он делал эти выводы. Он был 100% уверен. Давайте не будем принимать решения, когда мы даже 100% уверены. Мы можем придумать кучу схем разных. Вот мы придумали, мы сделаем так, мы сделаем так, мы сделаем так, потом вот так. Так, теперь помолимся, чтобы Бог благословил все, что я придумал. И мы так делаем. И мы именно так и делаем. Мы делаем так на работе, мы делаем так в семье, мы делаем так в церкви, мы делаем так в служениях. Я вам скажу один пример. У нас на группе мы перестали так делать почти в самом начале. И несколько раз уже было, мы просто собирались с братьями, молились. Мы не говорили: Господь, благослови то, что мы придумали. Мы говорили: Господь, мы не знаем, что делать. У нас вот в группе такая проблема произошла, у нас вот такая проблема произошла. Мы сначала мы решали, мы думали: давайте сделаем так, давайте. Потом Алексей Геев мне говорит: слушайте, давайте просто все оставим. Давайте сейчас мы помолимся, и как Господь? Господь решил все проблемы, не использовав ни одного способа, который мы придумали. Вообще все по-другому решил. Когда бы мы ошиблись, когда бы мы придумали решение, сказали: Господь, благослови то, что мы придумали, потому что мы 100% правы, что так надо делать. И потом бы мы ошиблись. Что говорит Давид? Может быть, Господь презрит на унижение мое? Воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие? Он уповает, что Господь, он не будет сейчас решать этот вопрос. Господь решил этот вопрос. Третье, важность искреннего покаяния. Все согрешают, и мы отличаемся только реакцией. В первых двух книгах сравнивается Саул и Давид. И нет людей без греха, без недостатков. Есть реакция на то. Есть те, кто скрывают и оправдывают свой грех. Или защищаются своими достижениями, своими положениями. А есть те, кто только понимают, только они осознали, что они согрешили. Они понимают всю глубину греха. Они понимают все состояние своего. Они знают, кто такой Бог. Они знают, что делает грех. И это то, что выталкивает их из этого. Это дети Божьи. Они не могут терпеть в своей жизни ни одного греха, о котором они узнали. Они не могут этого терпеть, потому что Дух Святой, который в нас, Он до ревности любит. Он не может дать нам терпеть. Если вы терпите и живете со грехом, и спокойно оправдываете, у вас нет Духа Святого. Вы не дети Божьи, вы наследуете ад. Подумайте об этом. Верующий человек знает одно, что Бог свят, а грех губителен. Грех всегда приводит человека в ад. Но это когда мы умрем. Что самое страшное для верующего человека? Здесь, на земле, это разрыв отношения с Богом. Это самая большая проблема греха. Он разрывает отношения с Богом. Человек может молиться, человек может говорить, я знаю волю Божию. Но если в жизни моей присутствует грех, постоянно совершаемый мной, я раб греха. Бог не работает через мою жизнь. Я могу сам это организовывать, я могу говорить, ну Бог сделал вот это, Бог сделал вот это. Но на самом деле я все делаю сам. Бог только хочет меня привести. И Давид, понимая это, говорит, тебе, тебе единому я согрешил, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен, и приговор твой, и чист ты в суде твоем. Тебе единому я согрешил. Хотелось закончить словами Давида, человека, который действительно был не безгрешным человеком. Человек, который был действительно с проблемами, у которого были переживания, который не бодрствовал, который иногда не поступал, ну, неправильно, не как царь, но который знал, что нужно возвращаться всегда к Богу, который знал, что нужно покаяние в своей жизни. Второе царство, 2 глава, 26-27 стих. «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренне, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его». Аминь.